Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 ноября, сейчас 16:07, меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы, все это в прямом эфире, вы смотрите нас и слушаете в интернете, либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город стоит в пятничных пробках, это традиционная история, прямо сейчас 7 баллов, Яндекс дает такую оценку, ЦОДД, кстати, дает оценку 6 баллов, но дальше, по прогнозам, 3 часа 8 баллов. Бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Обратите внимание, сегодня 2 510 000 автомобилей в городе, 245 мест с дорожными работами и 2 крупных ДТП.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минстрой собирается повысить норматив стоимости квадратного метра жилой площади во втором полугодии 2024 года примерно на 5%. Для чего эта цифра? Первая тема. Вторая. Цены на бананы. В октябре они впервые превысили 140 рублей за килограмм. И непонятно, почему это чуть не самый дорожающий продукт. Попытаемся разобраться в этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, вы не поверите, лента информационных агентств вся из красного цвета. Владимир Путин высказывается по поводу искусственного интеллекта. Он поручил расширить подготовку кадров в сфере развития искусственного интеллекта. Заявил, что исключение России из алгоритмов искусственного интеллекта — это, с его точки зрения, попытка отмены в цифровом пространстве. Ну и монополия западных платформ в сфере искусственного интеллекта в России, с точки зрения Путина, опасна и недопустима. Еще срочное сообщение по поводу финской границы. Около 200 иностранцев, которые собрались у финской границы теперь уже в Заполярье, отправили в Петербург. Об этом пишет ТАСС в срочном сообщении. Ну и Минфин заявляет, что власти Кипра не давали никаких указаний о блокировке карт Газпромбанка.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через Телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо можете звонить 7373948. Код города 495. И вот первая тема, которую мы будем обсуждать. Сегодня стало известно, что Минстрой собирается повысить норматив стоимости квадратного метра жилья. В первом полугодии 2024 года он составит 97 547 рублей. При этом во втором полугодии 2023 года, то есть вот прямо сейчас, он составляет 93 457 рублей. Дальше. Как сказано в документе, который опубликован на официальном портале нормативных актов, эти цифры фиксируются. Теперь еще раз напомню. 97 547. Кроме того, речь идет об утверждении показателей средней рыночной стоимости по регионам, которые будут применяться органами исполнительной власти, чтобы рассчитывать размеры социальных выплат для всех категорий граждан для приобретения, к примеру, или строительства жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов к нам присоединяется. Олег Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Для чего Минстрой устанавливает норматив стоимости квадратного метра жилья и для чего повышает?
Ну, вот в тот момент, когда меня подключили, я как раз услышал, что вы, по-моему, говорили о том, что этот норматив нужен для того, чтобы определять размер субсидий, которые выделяются. Если это так, то да, действительно, это главный показатель, ну, то есть главная задача, ради которого, собственно, это делается. Ну, кроме того, здесь обычно этот норматив применяется при приобретении недвижимости для, ну, так сказать, тех, кто имеет право на получение от государства. И, кроме того, теперь, насколько я понимаю, появилась еще одна тема, которой раньше не было. Она, тема сама по себе, не очень веселая, но, видимо, как бы об этом тоже надо сказать. Не секрет, что у нас в последнее время в районах приграничных с Украиной происходят периодически разрушения жилья частных лиц, и, соответственно, им полагаются определенные выплаты в этой связи. Вот, насколько я понимаю, это нормально. норматив теперь и сюда тоже будет применяться.
Тогда это следующий вот, вопрос. А как определяется величина этого норматива и насколько близок он к тому, что называется рыночной ценой?
Нет, ну, к рыночной цене он не имеет вообще никакого совершенно касательства. Я, пожалуй, не буду сейчас углубляться в представление методики, по которой это делается. Ну, просто в целях экономии времени и прошу принять на веру, что, вообще говоря, тот норматив, который... Ну, да, та методика, которая применяется, она, к сожалению, к рынку не имеет никакого отношения. Ну, собственно говоря, далеко ходить не надо. Величина сейчас 97 тысяч. Ну, если вы просто взглянете в любой интернет-агрегатор, вы увидите, что, вообще говоря, это к ценам реальным никакого отношения абсолютно не имеет. Ну, или очень
опосредственно. Это ведь средняя цена по всей стране, и понятно, что в Москве, например, цены будут при этом выше.
Ну, не просто выше, а существенно, в разы выше. Ну, знаете, я вообще, честно говоря, как практик, я не люблю вот эти вот все методики, которые выводят средние температуры по больнице. Ну, я понимаю, что для, собственно, бюджета этот норматив нужен. Ну... Также я великолепно знаю, что этот норматив не имеет никакого касательства. При этом, ну, на самом деле, у нас в Российской гильдии риэлторов очень мощное аналитическое подразделение. Мы неоднократно предлагали нашу помощь при определении. Ну, как бы по-прежнему в нашей помощи не нуждаются. Ну,
то есть, погодите,
чем дольше они будут нуждаться, тем, собственно, дольше этот норматив не будет касаться рынка вообще.
Иначе говоря, если человек теряет квартиру, то государство, ну, к примеру, по вине государства, то государство вернет ему только часть стоимости квартиры, исходя из того, что квадратный метр стоит вот столько, сколько государство решило.
Ну, упрощенно, да. Тут есть некоторые нюансы, но в целом упрощенно, да.
Угу. Тогда последний, видимо, вопрос. Ответ тоже более-менее понятен, но все-таки задам этот вопрос. Вот это увеличение норматива стоимости квадратного метра жилья как-то на рыночных ценах квартир может сказаться?
Я не думаю. По крайней мере, до сего момента никогда этот показатель никакого касательства и никакого влияния на реальные рыночные цены не оказывал.
Вы не любите, вы сказали, вот эту среднюю температуру по больнице, но все-таки в данном случае средний норматив увеличивается в цене примерно на 5%. А можно ли говорить о среднем росте цен на жилье по России?
Не, ну, говорить можно по прошедшему периоду, да, действительно, особенно если мы посмотрим на первичный сегмент, действительно, этот рост происходил, и причем по первичке он происходил в более значимых цифрах. Но по вторичке там другие проблемы, на вторичку никогда не было никаких льготных программ ипотеки, поэтому вторичка подседала. Ну, да, действительно, это так, но опять же, рост, который мы зафиксировали в последний период цен, он никакой корреляции, собственно говоря, с этим ростом по этому показателю не выдерживал.
Спасибо. Олег Самойлов, почетный член Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. Может быть, кто-то из наших слушателей сталкивался с этим нормативом стоимости квадратного метра на жилую площадь, которую устанавливают власти, и объяснит, как это происходило на практике. С другой стороны, кто как оценивает состояние рынка жилья с точки зрения роста цен? Вот норматив с точки зрения чиновников говорит нам о том, что на 5% примерно цены за 2023 год выросли в среднем по стране. Еще раз подчеркиваю, это в среднем по стране. Если в Москве цены растут быстрее, где-то они растут медленнее, и в среднем получается 5%. 600. И зачем вообще повышать стоимость жилья? Например, для людей, которые стремятся купить жилье или оплачивать аренду, высокие цены могут стать преградой на пути к доступному жилью. А вы 600 по-прежнему считаете, что жилье, оно по мановению волшебной палочки появляется? Его не строят из строительных материалов, которые имеют определенную цену, и она меняется в сторону увеличения. Строят эти объекты жилья люди, которые имеют стремление к тому, чтобы у них была более высокая зарплата, и, следовательно, жилье дорожает. Вы полагаете, нет, мановение волшебной палочки, и стоимость жилья остается на прежнем месте. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Бильд со ссылкой на источники, это мы продолжаем следить за лентами новостей. США и ФРГ хотят склонить Зеленского к переговорам, поставляя только оружие, которое нужно для удержания фронта. Цитирую по агентству ТАСС, которое только что поместило это это сообщение с пометкой «Молния». Еще Путин скоро намерен утвердить даже новую стратегию развития искусственного интеллекта. Заявления по поводу искусственного интеллекта продолжаются. Ну и 530-й возвращает нас к тому, что до этого я прочел в сообщении 600-го. Есть такое ощущение, что кто-то полагает, что квартиры растут на деревьях примерно как хлеб.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще Путин, он сравнивает российские и зарубежные нейросети, говорит, там мрак какой-то. Это с ленты агентства РИА Новости. Еще тут же на ленте певица и актриса Пэрис Хилтон родила дочь и назвала ее Лондон. Пока это тоже без подробностей. У нас следующая тема. Цены на бананы в октябре впервые превысили 140 рублей за килограмм. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их стоимость, это цитата из Росстата, увеличилась на 47%. Для отдельно взятых 5 октября такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за период наблюдения ведомства с 2000 года. РБК подчеркивает это и пишет еще: лидером по темпу роста цен среди фруктов стали все-таки апельсины, которые подорожали в октябре до 209 рублей за килограмм, а это почти на 80% больше, чем в октябре 2022 года. Что касается бананов, главный поставщик бананов в нашу страну теперь Эквадор, это практически чуть ли не единственный поставщик. А как иначе охарактеризовать рынок, 96% которого это как раз продукция из Эквадора. Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия в России, он специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Нам вот говорят, что апельсины больше дорожают, но как-то правда заметнее бананы. Можно объяснить, почему они настолько подорожали?
Ну, там гораздо больше причин, чем даже мы догадываемся. Ну, во-первых, это, конечно, изменение валютного курса. Они же ведь покупаются не за рубли, а за, наверное, валюту, которая так или иначе переоценивается потом или до того, или после того в доллар. Это первый момент. Транспорт внутрироссийский подорожал, это тоже известный факт. Подорожали энергозатраты, подорожала заработная плата работников, которые участвуют во всей цепочке. Ну и, в конце концов, логистика международная. Это товар, приплывающий издалека. Она, в общем, сегодня осложнена. Что такое осложнение? Это значит плюс деньги, которые нужно платить. Вот все это вместе обусловило подорожание как раз достаточно сильное на группу товаров валютоемких.
Погодите, но группа товаров валютоемких, это ведь далеко не только бананы, но, как кажется, именно бананы как-то по-особенному подорожали.
Да нет, ну, сегодня я читал, во всяком случае, и про апельсины, то, что вы упомянули, и про бананы, и про другие импортные фрукты, которые дорогие были и без того, и они дорожают. Значит, просто бананы, это был фрукт, который был самый дешевый, в общем-то, самый доступный. Но тогда, когда он был самый дешевый и доступный, привозили гигантские банановозы из Эквадора, например, Роттердам, и оттуда уже совершенно спокойно разбирали партии по разным странам. Российская Федерация редко заказывала целиком банановоз, потому что, ну, такой объем просто не испортив, не съешь. Но, как мы знаем, Роттердам не захотел работать с Российской Федерацией. Этот канал осложнился, поэтому перепокупается этот объем через третьи руки. Вот. Ну и бананы просто типа представитель вот таких дешевых, доступных заморских фруктов, которые были и продавались везде.
Насколько, исходя, вот вы говорите, с бананами ничего особенного не произошло, это примерно то же самое с другими валютоемкими. Почему тогда нам говорят о невысокой инфляции?
Ну, инфляция продовольственная, она же считается не только по бананам, не только по валютоемким товарам. Там же ведь и то, что производится в том числе и в Российской Федерации, где цены растут своими темпами. Ну, а то, что продовольственная инфляция имеет место быть, этот факт тоже никто не скрывает. Инфляция общая, она несколько отличается от продовольственной. Продовольственная по всем законам экономики повыше, чем общая. Главное следить, чтобы она не была слишком, превышала эту самую общую инфляцию, слишком высокой.
Угу. Насколько прав Виталий, который говорит про народную мудрость, согласно которой бананы стоят примерно доллара, его цена в рублях, и есть отражение реального курса доллара?
Ну, вряд ли. Почему? Потому что, ну, ведь, может быть, это и действовало бы, если бы путь не самых дорогих изначально заморских фруктов не был бы осложнен, в общем, достаточно сильно логистически санкциями. Я серьезно говорю, что сегодня вот логистика для таких фруктов очень серьезно осложнена. И это за это, в общем-то, мы и расплачиваемся. Я думаю, что четверть этой цены – это как раз осложнение логистики.
Это осложнение логистики с нашей стороны. Просто вот Руслан 544 пишет как раз, бананы дорожают, потому что монополия на поставки. Почему, мол, не разрешить из Турции, из Египта, из Марокко привозить к нам бананы?
Ну, кстати говоря, это неплохая идея. Я думаю, что при сегодняшних нравах европейских, связанных с Роттердамом проблем, они в том числе так и поступают через третьи страны. Но через третьи страны это значит через несколько дополнительных агентов, а это агенты, которые за бесплатно не работают.
Да, ну получается, значит, это будут всего лишь посредники. Мы ничего не знаем про египетские или турецкие бананы.
Ну, конечно. То есть они будут покупать бананы, партию, например, в два раза больше, и часть переправлять в Российскую Федерацию там своими путями. Но там же еще вопрос и сохранности. Бананы, фрукт, конечно, далеко возимый, но их везут в газовой среде специальных банановозов при несоблюдении любого условия, там влажность, температура и так далее, они очень быстро портятся.
Кстати, уже раз про Марокко вспомнили, 17-й говорит, подождите, то есть вы говорите про бананы, до этого было упомянуто про апельсины, а почему тогда мандарины не подорожали?
Почему они тоже дорожают?
А, то есть все нормально.
Во-первых, во-первых, мандарины поставляются из довольно-таки большого количества стран, в том числе из ближних. Там есть турецкие, есть абхазские, есть другие. Поставщиков довольно-таки много. А Эквадор это из Латинской Америки везти надо. Так или иначе, там задействован крупный оптовый гигантский флот, который большие партии переводят, доставляют до Старого Света.
Понятно, спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Идея неплохая, мол, про вот эти вот марокканские бананы, пишет 17-й. Услышит ли ее правительство? Я не очень только понял. А наше правительство должно как-то сделать так, чтобы в Марокко начали выращивать бананы? Что-то непонятная история. Галина 503-я, правда, говорит, ладно, бананы, почему цены на яйца меняются? Ну, как мне кажется, Леонид Холод говорил о том, почему меняются цены на яйца и другие товары. А 530-й говорит, что из Марокко можно ожидать только мандарины. И Виталий тоже. Какие египетские бананы? У нас же импортозамещение, противостояние с коллективным Западом. Нужны свои ступинские бананы. А Катя 986-я рассказывает, что по карте лояльности в Ашане бананы теперь стоят 119 рублей вместо 179. То есть исходная цена у них 179 рублей. Еще кто-то пишет из наших слушателей, да, Алла 24-я, в Пятерочке 150, в Чижике 119. То есть вот сейчас, видимо, минимальная цена на бананы 119 рублей, а не 140, упомянутые Росстатом. Савелий говорит, мы же основной покупатель эквадорских бананов, просто таким образом налаживаем отношения с их новым правительством. Иных экспортных рисков в прошлом было больше, и они были существеннее, однако на цену в итоге особо не влияли. Вы полагаете, мне кажется, что как раз не об этом говорили, и главное, а вот это мы как основной покупатель эквадорских бананов. А где это можно почитать? 7373948. Ну, тут все, конечно, задаются вопросом, откуда взялась идея насчет марокканских бананов. Большинство людей почему-то полагают, что в Марокко бананы не растут. 600-й говорит, что из бананов, с его точки зрения, делают легкие наркотики из кожуры, а по понятиям, кто их купит. Что вот это написал 600-й? Не понимаю. 123-й. Чуть ли не ежедневно нам браво объявляют о росте цен на те или иные товары или услуги, исходя из инфляции. Когда же мы, наконец, услышим новость, что на величину роста дороговизны работодатели повышают всем зарплаты? А как вы себе представляете вот эту историю? Есть такой, видимо, какой-то союз работодателей, они проводят съезд, Всероссийский съезд работодателей, и в президиуме главный работодатель какой-то сидит, видимо, представитель государства, и они принимают это решение. Вы так видите эту новость? 7373948. Виталий говорит, да яйцевозы просто тоже в Роттердаме застряли, и потому рязанские яйца дорожают. 530-й. Если бананы подорожают сейчас, то летом ведь будет кризис с огурцами, квашеной капустой и ландышами. Ведь бабушки, которые эти самые огурцы, квашеную капусту и ландыши продают, они ведь все это возят в каких коробках? В коробках из-под бананов. В общем, в экономике все взаимозависимо, пишет он. 7373948. Телефон прямого эфира. Кормовые. Оказывается, среди нас есть любители, ценители разных бананов. Это гормовые по 119 мини, еще дороже, пишет 401-й. 7373948, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу объяснить, почему бананы подорожали, апельсины. То есть это мое объяснение. Я только что прилетела из Испании. Там они очень подорожали. Апельсины очень подорожали. И у нас всегда ценообразование происходит, копируя цены в Европе. Вот и все.
Ну, то есть, а там они, как вы думаете, почему подорожали?
Потому что просто инфляция, потому что там все подорожало очень сильно.
То есть цены растут, потому что они растут. Я понял. Говорят, просто затраты определенные, и проблемы с логистикой действительно есть, и с поставками проблемы есть. Все, как это возится, теперь несколько дороже стоит, чем это было, к примеру, в 2019 году. Но... Тоже вариант объяснения. У нас обычно делают ровно так, как в Европе. А в Европе все подорожало. 833 говорит, везде не урожай апельсинов. Тогда, по идее, мы должны говорить о неурожае бананов. Или как? Нет денег на бананы, можно ведь есть яблоки, пишет Виталий. 618-й, 530-й. Ну, в Испании ведь реально апельсины на деревьях растут. И непонятно тогда, почему они в Испании-то дорожают. Может быть, действительно не урожай. Но очень много вопросов все-таки с бананами, потому что про испанские бананы как-то не очень хорошо известно. Роман, 595-й. Говорят, почему народ волнует бананы? На них цены все еще невысокие. Почему народ не парится из-за мяса? Может быть, потому что мясо и так уже довольно дорого, а бананы были довольно дешевыми. Говорят, что курс доллара примерно равен стоимости килограмма бананов. Теперь Сергей, 424-й, эту теорию продвигает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, Дмитрий, Москва. Объяснили, что у нас контейнерные перевозки подорожали, поэтому бананы подорожали. Вот этот импорт подорожал, такой, который идет из-за океана, поэтому еще нечего удивляться. Ну, подорожали они, ну, что ж мы их тоннами едим, что ли?
Ну, видимо, тоннами едим. Кто-то из наших слушателей, напомню, утверждает, что мы самые главные едоки бананов на планете.
Ну, не знаю, яблоки поедим, ничего страшного. Ну, вообще в Европе тоже подорожало, кстати. Фрукты очень подорожали в Европе. Мы созвонимся с друзьями.
А у нас они дорожают, как мы помним предыдущую теорию, просто потому что дорожают там. В Подмосковье невиданный урожай яблок, утверждает Руслан, 544-й. Мне, говорит, на даче некоторые до сих пор на деревьях мерзнут. Как вам не стыдно? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Ну, я вот в Турции был осенью. У них там с прошлого или позапрошлого года модное направление стало выращивать бананы в теплицах. Кто бы мог подумать, Турция далека от Африки, Южной Америки. И они посчитали, что бананы выгоднее выращивать, чем помидоры, томаты, ну и там другие виды овощей и фруктов. Поэтому это подорожание бананов, эта тенденция идет не только у нас.
Я понял, спасибо. А Олег 215-й уже все посчитал насчет доходов X5 Retail Group. По его мнению, если посмотреть на чистую прибыль, там легко высчитывается, что каждому сотруднику можно повысить зарплату аж на 30 тысяч рублей и остаться в полном шоколаде при этом. Олегу видно, он вот легко это все высчитывает, и у него так получилось. Яблоки не дешевые, пишет 892-й. 17-й рассказывает, что ест кашу 3 раза в день. А зря. На самом деле, если это каша без бананов, Алла 24-й пишет, в бананах содержится примерно 358 миллиграммов калия на 100 граммов продукта, и в этом смысле по содержанию калия, он важен для человеческого организма, с бананами может сравниваться только киви, где калия 522 миллиграмма. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 24 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, так будет легче не пропустить следующую трансляцию. Либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Тут тоже важно подписываться, ставить лайки, можно комментировать. Ну и есть еще один вариант для того, чтобы следить за тем, что происходит у нас в студии, за нашим ежедневным вещанием. Это социальная сеть ВКонтакте.
Движение.
Город едет сложно, учитывая то, что происходит с погодой, это более-менее понятно. Пятница, вечерний час пик наступает намного раньше. Прямо сейчас в городе уже 8-бальные пробки. Все это идет опережающими темпами. Напомню, нам только в 5 вечера обещали 8 баллов. Сейчас 16:37 и уже 8-бальные пробки. По прогнозам, впереди 3 часа таких пробок. И только к 8 вечера люди из города разъедутся и станет поспокойнее. По прогнозам, в 20 часов будут 5-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня объявлено, что Минздрав выступает против запрета продажи жидкостей для вейпов. Учитывая, что в последнее время казалось, что запрет вейпов, ну, где-то вот буквально чуть не завтра, то это непонятная история, чем все это объяснить. Первая тема. Вторая тема. Опрос выявил число ждущих возвращения иностранных брендов россиян. Признались в этом 33% граждан, до 50% участников опросов говорят, что значение брендам вообще не придают. Можно ли верить тем, кто уверен, что от брендов не зависит? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Россия и ряд стран СНГ обеспокоены незаконным оборотом наркотиков из Афганистана. Это заявление, которое цитирует в эти минуты агентство ТАСС. И Путин опять про искусственный интеллект. Тоже по ТАСС цитирую. Регулирование искусственного интеллекта можно создать по аналогии с правилами ядерного распространения. То есть между ядерным оружием и искусственным интеллектом в этом смысле проводятся некие параллели.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. И вот смотрите. Ну, во-первых, спасибо, кто это? Савелий 884, один из немецких магазинов, зашел на сайт и посмотрел. Там бананы стоят 36 центов, если в американских долларах считать. Теперь 123-й, тоже неожиданная история. Бананы, говорит, были самым дешевым импортным фруктом, поэтому обезьяний завтрак являлся излюбленным лакомством среди малообеспеченных граждан. Так я узнал, что, во-первых, малообеспеченный, во-вторых, мои завтраки часто были обезьяньями. И Юра 592 пишет, что в 2020 году, вне зависимости от того, что писали предыдущие слушатели, не мы были главными поедателями бананов. Главные страны с наибольшей стоимостью импорта бананов по сравнению с экспортом – это Соединенные Штаты Америки – 2,33 миллиарда долларов. Китай – 945 миллионов. Япония – 902 миллиона. Россия 668, обратите внимание, насколько меньше, и Великобритания 553 миллиона долларов, 5 главных банановых республик, но Россия не первая, а лишь четвертая в этом списке. Ну и про яблоки, это тоже интересное наблюдение, 422-й, не единственный, кто пишет, что яблоки нынче тоже подорожали, но уж как-то сильно у 422-го пишет, яблоки теперь стоят штука от 30 до 50 рублей. Как мне удается покупать яблоки по 69 рублей за килограмм, совершенно неясно. Первая тема для обсуждения – это заявление Минздрава насчет жидкостей для вейпов. Как пишет сегодня газета «Известия», Минздрав выступил против запрета продаж таких жидкостей. Ведомство подготовило отзыв на соответствующий законопроект депутатов от ЛДПР. В Минздраве тоже не поддержали запрет на розничную торговлю устройствами для их потребления, пишет газета. Ведомстве подчеркнули, одна из причин такого решения – это отсутствие критериев запрета продаж даже указанных товаров. Минздраве сочли, что это может привести к нарушениям концепции закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Еще, согласно документу, ограничение продаж таких товаров приведет к росту нелегального оборота продукции, и тут дальше важно, без уплаты акциза, а также выпадающим доходам бюджета в размере более 12 миллиардов рублей ежегодно. А Андрей Демин, профессор Первого Московского государственного университета имени Сеченова, и президент Российской ассоциации общественного здоровья. Он к нам присоединяется по телефону. Андрей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, это неожиданная реакция Минздрава, выступление против запрета продажи жидкостей для вейпов?
Я вообще считаю, что это недоразумение, потому что я хочу, вот если у нас несколько минут есть, я хочу вам рассказать о контексте и по конкретному этому, по ситуации, как я ее понимаю.
Давайте.
Значит, контекст у нас такой, что Минздрав никогда не выступал в поддержку этой продукции. Несколько десятков стран уже запретили эту продукцию полностью, ее оборот, и мы надеемся, что Россия тоже к ней присоединится. Почему бизнес так упрямо ее продвигает? Потому что она в 3 и более раза выгоднее, чем обычные сигареты. Для них по прибыльности синтетический никотин сейчас стоит очень дешево. Эта сфера практически на 80% и более находится на данный момент в Российской Федерации в криминальной сфере, то есть это дело полиции и правоохранительных органов. Колоссальный вред для здоровья. И, конечно, я рассчитаю, что это агрессия против детей и нашей молодежи. Далее, хочу вам сказать, что касается этого инцидента. Конечно, я думаю, что там будет специальное разбирательство. И в Минздраве, и в правительстве оно должно состояться. Потому что здесь явно...
Чуть ближе к телефону, если можно.
Старый бюрократ. Значит, Минздраву было, очевидно, поручено, как я понимаю, правительством свести воедино в одном документе все мнения министерств и ведомств правительственных. Поэтому вот то, что сейчас говорят, что это позиция Минздрава, этого быть не может. Я в это не верю, это не соответствует действительности. То, что я прочитал, то, что опубликовал в средствах массовой информации, те доводы, которые от имени Минздрава ложным образом представляются, это, конечно, мне знакомая позиция, ее разделяет бизнес, который продвигает эту продукцию, Министерство финансов наше и Министерство промышленности и торговли. Естественно, я думаю, этот документ я не видел, там должны быть отражены разногласия, особая позиция Минздрава и так далее, но это надо смотреть документ. Поэтому у нас есть координационный совет по этой проблематике, который координирует Минздрав. Поэтому я думаю, что с этим тоже должны были разбираться и выпускать этот документ, потому что то, что на данный момент мы видим, в частности, вот этот фальшивый аргумент, что якобы 12 миллиардов рублей теряет ежегодно наш бюджет, это фальшивка, потому что, как я уже упомянул, это практически полностью серая криминальная зона. Никаких денег там никогда...
Подождите, секунду, то есть, секунду, не-не-не, подождите, Андрей Константинович, то есть вы говорите, что 12 миллиардов – это цифра, которая не соответствует действительности?
Не соответствует действительности, потому что эти же люди, которые эти 12 миллиардов продвигают, они сами говорят, что это в серой криминальной зоне все находится. Зачем нам на данный момент государству вставать на сторону криминала, получается?
Нет, подождите, а если... Нет, да ладно, давайте дальше. А если мы запретим, так это полностью будет криминальная зона, а мы даже это побороть не можем.
Ну, извините меня, если несколько десятков стран с этим успешно справились, мы что, тогда будем в поддавки играть с криминалом, что ли, наше государство? Я считаю, что это неправильная позиция. Здоровье прежде всего, и государство обязано его защищать всеми своими ресурсами, в том числе и правоохранительной системой, а не поддаваться на то, что, ой, смотрите,
смотрите, мы сейчас запретим, хорошо,
и это будет криминал. Ну, криминал, действуйте с криминалом, как полагается, с криминалом.
Нет, просто люди вот как раз сейчас, пока вы это говорите, люди как-то не очень верят в то, что вы говорите, потому что как это может быть в серой зоне, если это официально продается, следовательно, налоги все платятся?
Да нет, налоги были совершенно недавно введены, и вообще это очень такая мутная история, технического регламента до сих пор нет. Это вообще вот она и в правовом плане абсолютно... позиция непрочная, шаткая, и она скорее склоняет нас к тому, чтобы предложить полный запрет. И Минздрав всегда на этом стоял.
Теперь еще. Вы сказали, что это совершенно точно вредная штука, но сколько я не слушал специалистов, все говорят, что главная проблема их как раз не в том, что это доказанный вред, а в том, что не доказано, что вреда нет.
Я вас умоляю. Это всеми доказано, Всемирная организация здравоохранения, все эти материалы вообще это вредоносная вещь, она бьет по центральной нервной системе, она снижает интеллект, в первую очередь, у молодежи, которые на это заманивают, понимаете, рекламой. Поэтому это фальшивка абсолютно, которую бизнес продвигает. Ну и люди, которые неграмотны, либо они каким-то образом заинтересованы в продвижении этой идеи.
Подождите, то есть, еще раз, все-таки, вы настолько жестко стоите на своей позиции, то есть есть две правды, ваша и неправильная.
Да нет, здесь черно-белая ситуация. Никотин – это... вещество в любых формах. Вы сделаете завтра газировку с никотином, будете ее продвигать как еще менее вредно. Но в любом случае никто не отменяет те факты, что никотин – это тяжелейшее вещество, поражающее центральную нервную систему, поведенческую сферу, интеллект и так далее. Ну откуда? Откуда вы взяли это? Посмотрите источники, из которых вы берете.
Хорошо,
посмотрите международную практику, посмотрите заключения европейских, североамериканских государственных экспертов, наших экспертов.
Последний вопрос. И во всех вейпах обязательно есть никотин?
Вы знаете, есть у них такой вот, как это, ну, как с безалкогольным пивом, понимаете, такой вот маленький сегмент, в котором они показывают, что, вы видите, вот мы еще тоже тут вот за здоровье печемся. Но это все вранье, понимаете, это просто имитация чего-то такого менее вредного. На самом деле основной массив идет этой продукции с высочайшим содержанием никотина, новые формы они там синтетического никотина, соли теперь используют, которые создают бешеную концентрацию, взрыв мозга у ребенка и у взрослого. Понимаете, что
хорошо,
происходит?
Тогда
и мы
еще...
эту продукцию
я
сейчас
понял.
Давайте будем... Да, кроме того, это вот вейп, это вообще страшная вещь, ее надо запрещать еще и потому, что в этот вейп может потребитель намешать все, что угодно, в эту жидкость, как показывает мировой опыт, добавляют и наркотики, и прочую гадость.
Тогда еще ответьте одному из слушателей, который пишет, ну у нас же продукты тоже не идеальные, тогда по вашей логике надо их тоже запретить.
Какие продукты? А, это вы имеете в виду, что это тоже это речевка бизнеса, которая говорит, и мясо вредно, и на солнце быть вредно, и дышать вредно, и вообще жить вредно.
Ну как бы да.
Ну сами понимаете, это нас просто в болото опять ведут, отвлекают наше внимание от того, что нам эту продукцию надо запрещать. И Минздрав эта позиция стоит,
ну, хорошо.
Я думаю, это техническое недоразумение.
Тогда про другое. Вот 658-й говорит, ну тогда в вашей логике надо сначала хотя бы сигареты запретить.
Так а сигареты уже с сигаретами сам табачный бизнес объявил борьбу. Они идут неуклонно вниз.
Да, но их не запрещают, а вейпы, вы говорите, идут. Запрещать надо.
Ну, видите, для того, чтобы сигареты вывести из оборота, нам надо колоссальное количество. У нас несколько десятков миллионов людей, зависимых от никотина в нашей стране. Это тяжелейшая зависимость, сильнее героиновой. Этих людей надо лечить, им надо помогать, на это нужны деньги. И очень большая активность.
А пользователей вейпов меньше?
Но пока этих зависимых очень много.
А пользователей вейпов меньше, поэтому это можно хотя бы сделать?
Нет, не в этом дело. Вы это зря притягиваете. Совершенно здесь о другом. Здесь идет о новой форме. Ну, давайте, вот тут у нас предлагали растворимый алкоголь, понимаете, сухой порошок, который можно разбавить и выпить. Ну, зачем нам эта новая дрянь?
Все.
Зачем нам умножать?
У нас есть дрянь, с которой надо бороться, новую надо не пускать.
Нет,
я понял.
Все новые формы надо
все убирать. Я понял. Спасибо. Андрей Демин, профессор Первого Московского государственного университета имени Сеченова и президент Российской ассоциации общественного здоровья. Давайте водку запретим, пишет Руслан, 544-й. Это какой-то развод, значит, наркотики нельзя, а спирт можно. 530-й. Ну, я вот, например, понимаю, спикеры с табаком уже более-менее понятно, и есть противодействие, а с вейпами непонятно, что это и как это. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Вот господину Демину, я же с ними, я, конечно, советовать-то не могу.
А, да вы же курите.
Я курю, я еще и пью иногда, когда здоровье позволяет. Правда, все реже и реже, к сожалению. Так вот, я советовать не могу, но могу порекомендовать. Ребята, вы соберитесь и приезжайте. Как это называется у нас по-научному-то? Линия соприкосновения. Да? И вот куда-нибудь первую линию окопов объясните мужикам, что они больные, что их надо лечить, и сигареты им надо продавать по рецептам. Только уж потом не серчайте ни на них, Не на меня за мои рекомендации.
Тут все-таки немножко по-другому. Я боюсь, что там именно сигареты, а не вейпы. Лучше сигары курить. Правда, настаивает Константин, 247-й. А 647-й рассказывает, что пытался курить через вейп. В итоге подсел на вейп, курил больше. Состояние здоровья ухудшилось. Вернулся на сигареты, а потом бросил аж через пластырь. На самом деле, еще раз напомню, курение вредит вашему здоровью.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос выявил число тех россиян, которые ждут возвращения иностранных брендов. 33% в этом признались, 17% при этом сказали, что не хотят возобновления продаж брендов, которые ушли с российского рынка. Это совместное исследование Сбермаркетинга и Авито. ТАСС ссылается на него. При этом 50% участников опроса сообщили, что брендам значения не придают. Аналитики также выяснили, что 52% респондентов покупают необходимые товары в имеющихся магазинов и не видят потребности в приобретении одежды за границей. 14% опрошенных при этом сказали, что заказывают одежду исключительно из-за границы. Вот эти 50%, которые говорят, что не придают значения брендам. То есть мне нужна красная куртка, я пойду и куплю первую попавшуюся. Вроде как получается, что каждый второй ведет себя именно так. В это довольно сложно поверить, учитывая то, что мы видим в магазинах собственными глазами. Но что скажет член Совета гильдии маркетологов и член Союза журналистов Владимир Назаров. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий и все те, кто слушает нас в прямом эфире.
С вашей точки зрения, можно верить 50%?
Да. Ну, как видим, я слышал о результатах этого опроса, и, как видим, мнения разнятся от серьезной озабоченности до почти полного безразличия. На самом деле проблема, конечно, существует, и, в общем-то, отмахнуться от нее никак нельзя. Встают сразу несколько серьезных вопросов, и один из этих вопросов очень важен сам по себе, это вопрос о потребительской лояльности. Ведь мы знаем, что дело не только в том и не столько в том, насколько престижна та или иная марка, и дело даже не в некоем снобизме, а зачастую просто, ну, скажем, в морфологии человека. Привычка и удобство – вот основополагающие факторы. Некоторые люди, которые страдают некоторыми особенностями, вернее, которые отличаются некоторыми особенностями, ну, например, там, полнотой стопы или высоким подъемом, привыкают уже к определенным маркам, и когда этих марок нету в продаже, они испытывают, конечно, дискомфорт. Ну, мы помним, что некоторое время назад, когда с рынка ушли некоторые ведущие спортивные бренды, это вызвало, в общем-то, кучу эмоций, и эмоций не самых приятных. Другое дело, что теперь вопрос почти решен за счет реэкспорта из третьих стран или экспорта напрямую из тех стран, где эти бренды производятся. Но, конечно, это, в общем-то, сильно отразилось на ценах. Цены подросли, и это нельзя не признать.
Да, но я все-таки возвращаю вас к 50%, которые говорят, а мне все равно, какой бренд. Ну, то есть вот я возвращаю вас к истории. То есть человек выходит из дома и говорит, мне нужна красная куртка, и я куплю первую попавшуюся. Вы верите, что люди так себя ведут?
Вы знаете, проблемы потребительского поведения очень серьезны. И, конечно, есть определенная категория потребителей, покупателей, которым совершенно все равно, что на себя надеть, если сейчас мы говорим непосредственно о куртках.
Ну да.
Лишь бы эта куртка была красной, лишь бы она защищала от ветра, от снега и дождя, а все остальное для него не важно.
А вот как вы определите, подождите, если вы до этого покупали у этого производителя красную куртку, вы знаете, что она защищает от снега и дождя. А если вы этого производителя прежде не видели, откуда вы знаете? Вы можете только верить.
Конечно, остается или верить рекламным слоганам, или не верить рекламным слоганам. Вот те, у кого такое, именно такое отношение к потреблению, они часто как раз и подвержены тому, что рекламный слоган для них почти что истина в последней инстанции. И они будут покупать эту самую пресловутую красную куртку у любого производителя. Ну, а другие 50%, они стоят на других позициях, и они склонны доверять собственному опыту. То есть они приходят к тому, что они будут искать, конечно, другой бренд, ну и, возможно, найдут его, и приходится менять свои потребительские пристрастия.
Спасибо. Владимир Назаров, член Совета гильдии маркетологов, член Союза журналистов России. 7373948. Вот Костя, например, говорит, я с большим удовольствием сейчас куплю что-то сделанное в России, чем брендовые вещи. То есть даже если вы будете понимать, что там вы знаете, что происходит с вашим телом, ну, если мы говорим про одежду или обувь, а тут это неожиданность. Или, к примеру, а готовы ли вы с большим удовольствием купить что-то, сделанное в России, и потом получить, ну, скажем так, отрицательный опыт? Мне главное соответствие цены и качества, согласно моим запросам. Это Руслан говорит, 544-й, какой бренд, это совсем не интересно. Ну, подождите, а как вы определяете? Вот вы заходите в магазин, раз уж взяли для примера, висит красная куртка, вам нужна красная куртка. Как вы определяете, что вот эта красная куртка по цене и качеству имеет наилучшее соответствие? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, Костя.
А, ну вот как раз, давайте. А это, что же с вами произойдет,
сейчас,
когда вы потом...
Сейчас вам скажу. Значит, как раз куртка нужна была зимняя. Пошли тут по магазинам погулять, заходим, не буду называть, но наш магазинчик. Вот, ну что, прошелся я, 5-6 курток померил, я же приблизительно представляю, там, какой наполнитель, какая ткань на ощупь-то, я понимаю. Вот третий день хожу, кайфую, нормальная куртка, и по ценнику прям очень адекватно.
Ну, а вы часто... Подождите, Костя, а вы часто позволяете себе вот так вот неожиданные эксперименты ставить? Ну, одно дело купить проверенное, другое дело вот так вот поэкспериментировать. Ну,
честно вам скажу, я каждый раз покупаю куртку, и это так эксперимент.
Я понял, спасибо. Теперь важно понять, какова доля таких людей, как Костя. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, какая ситуация, вот вы говорите, там, вы заходите в магазин, да, там
ну,
висит
да.
куртка, что-то висит. Ну, во-первых, сейчас практически, ну, я не скажу, что никто, да, это было бы преувеличением, но очень мало людей заходит вот именно вот так в магазин. Значит, люди, планируя там купить, да, красную куртку или что-то еще.
То есть, по-другому, нормальный нет. потребитель, он заходит, я хочу красную куртку за 2000.
Ну, нет, они даже проводят, ну, грубо говоря, вот я вот даже пенсионеров многие замечаю, да, в магазинах, они имеют смартфоны, да, и они могут там как-то по фото этой куртки прочитать, например, те же отзывы. Сейчас все, на самом деле, на маркетинге.
Да, теперь можно отзывы почитать. Вот об этом я забыл, да. Покупаю первую попавшуюся, которая мне понравилась, Александр 108, Алексей 638. Что значит проверенный бренд? Разные модели одного бренда отличаются кардинально. Модели отличаются, качества обычно нет. Руслан говорит, у меня жена все подбирает, и я всегда доволен. Живу как кот в сметане, когда такая постоянная забота. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Ну вот мне в прошлом году раскрыли одну возможность покупать и дешево, и качественно. Есть специальные стилисты, которые за 300, за 500 рублей подбирают куртку. Подобрали куртку финскую, которая стоит 12 тысяч. Я посмотрел, она везде тогда стоила 25-30 тысяч. И я заплатил всего 500 рублей, и счастье.
И столько счастья, я понял. Надо обращаться к специалистам. Пока пытаюсь обувь, джинсы, гаджеты брать брендовые, вроде пока получается. Это кто? Это 312-й, 647-й. Вот у нас часто бывают такие неожиданные повороты. 647-й пишет. Сейчас я, да. А как вы определяете, что такое брендовая куртка? Луи Виттон это бренд или просто дорого? 647-й. Луи Виттон это бренд. Может быть, это дорого. Может быть, это дешевле, чем обычно. Но бренд – это когда есть бренд, а не когда есть высокая цена. Есть безбрендовые вещи, которые тоже дорого стоят, и это тоже легко определить. Катя, 986-я, я, говорит, терпеть не могу магазины. Дальше вот это. Достаточно пару раз съездить в Эмираты в год. Ну, а там магазинов нет, там, видимо, все приносят Кате прямо домой. Бренд в одежде – это элемент престижа и статуса. Типа я не опущусь до шмоток ниже определенной ценовой планки или той или иной фирмы. Так вот, есть ощущение, что вот такой политики придерживается очень мало наших сограждан. Не знаю, искал кожаную куртку, но не сидят на мне куртки известной королевы. Поехал в Минск, там работает один итальянской известной марки магазин. И получается, что куртка сидит в сто раз лучше, чем наши. А то бывает, ты знаешь, наши меряешь, и обязательно рукава длинные. А туда приходишь, а рукава в самый раз. Как они это делают? Непонятно. Далее новости.